Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, откроем первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 15, 16 и 17. Дискидем Библии Инте Иоанн, капитул 2, главерсет Лучин спрече, пынла шапспрезече. Прочитаем эти стихи. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». У нас с вами будет беседа. Хотелось, чтобы и я говорил, и вы говорили. Очень хотелось, чтобы вы открывали места Священного Писания, а то так просто слушая не свяжете. Тема моей беседы – несостоявшаяся обособленность. Так есть традучим, либо молдавянски – ешекул сингуритеций. Я понимаю, кто-то уже немножко, наверное, вздохнул. Опять не любите мира. Вы скажете, мы последние 20 лет это место уже слышали на молодежном. Друзья, дорогие, не эту сторону будем мы рассуждать, что мир там он прокуренный, пропитый. Мы возьмем самую блестящую, самую положительную сторону мира, но которую тоже Господь говорит, и ее не любите. Давайте вместе порассуждаем над библейской историей, над историей христианства. Почему Господь предупреждает, не любите вот эту сторону мира? Книга пророка Исаии, 53 глава, 3 стих. О нашем Господе пророчестве. «Он был презрен и умолен пред людьми». Пималдовнеш кун суны, пересид юамень. А шай скрыс? Диспрецвит ши пересид. Если мы уточним, то есть оставлены людьми, если мы с вами уточним вот эту суть слова умалённый, пересид пималдовенеш, цинутла дистанция. Его держали на расстоянии. То есть не потому, что его считали маленьким, ничтожным, хотя и так люди его считали, Господа нашего, но его держали на расстоянии. Братья и сестры, почему на расстоянии? Разве Израиль не был народом Божиим? Был, но был и религиозным, и частично цивилизованным. И пришел Господь к своим, и они искали у него, хоть частичку вот этой цивилизованности. Чтоб ты был такой, как мы, и будет хорошо. Мы тебя даже царем поставим и дадим тебе полную возможность разворачивать служение. И искали в него годами, и ничего не нашли. Другими словами, дикость какая-то. Мы же тоже Израиль, мы тоже живем, такие условия, такая жизнь. Давай и ты, как мы. Никак. И тогда они сказали ему, ты живи сам по себе, а мы сами по себе. И сколько он ходил 3,5 года по этой земле, друзья дорогие, пробовал как птица птенцов, своих птенцов собрать под свои крылья, и не мог, не идут, не хотят оставить вот этот образ жизни. Друзья дорогие, Господь вот эту дистанцию установил навсегда. От времен Авеля до сегодняшних дней, до пришествия Господня. Что произошло в народе израильском, когда вот этой дистанции начали пренебрегать? Книга пророка Осии, 8 глава, 8 и 9 стихи. Пророк Осии, 8 глава, 8 и 9 стихи. «Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарки в расположении к себе и посылал дары к народам». Это время ассирийского плена, времена пророка Осии. Почему написано «пошел к Ассуру»? Если пошел, то будет жить среди народов. Что ж делать? Жили, Палестине, а теперь будут жить в Ассирии. Ну, а жить-то надо. Но, братья и сестры, как идти? Как идти? Как там себя сохранить? Ведь Даниил тоже был уведен с юношами, с тремя юношами, тоже туда же, в Вавилонский плен, в те же края. Но вот, братья и сестры, как себя хранил Даниил в этом плену? Давайте с вами переберем несколько стихов. Даниил, будешь жить во дворе царском и кушать со стола царского. А он что говорит? Давай нам в пищу овощи и воду для питья. Зелень и воду, дикость какая-то. Зелень и воду. Ну, смотри, что приготовили в царском дворце, что ароматы, ну, тем более, ну, кто тебе упрекнет? Вы же в плену, ну, да, куда деться? Тем более при учебе, при царском дворце, ну, так и молчите и кушайте. Зелень и воду, дикий какой-то. Не могут проручить, вот. Кушай, не буду кушать, и вообще никогда не буду кушать. Потом, помните, царь ему говорит, я тебе должность великую дам. Это 5 глава, 17 стих. Я тебе цепь золотую на шею поставлю. А он что ему отвечает? Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. Ну, точно дикость какая-то. Ни на золото не идет, ни на кресло высокое не идет, ни на кушанье не идет. Вот такой и остался. Друзья дорогие, а Израиль, когда пришел в плен, обцивилизовался там? Вот тут мы с вами прочитали немножко, чему научился Ефрем. Ефрем понял, что ну что вот так будем жить, как дикие, ждать неизвестно чего. Хотя Даниил вычислил, 70 лет, мы вернемся к Богу нашему. Бог благоволение будет иметь к нам. Ну да, кто ее знает, когда это будет, как будет. Подарки вот в мире дают, и смотрите, как потом все хорошо получается. Ефрем научился давать подарки. Друзья дорогие, что потерял Израиль, когда начал вот становиться быть прирученным, вот таким вот цивилизованным? Что он начал терять? Когда-то ходил он в пустыне, и многим израильтянам казалось, Господи, куда ты нас вывел в пустыню? Что мы, как дикие ослы в пустыне? Господь говорит, я тебя кормить буду ангельской пищей. Воду тебе буду давать со скалы, которую никто не пил. Обувь не будет ветшать, одежда не будет ветшать. И будете так жить, что вот когда даже пришел пророк Валаам, посмотрел на шатры вокруг скинии, говорит, прекрасные шатры. И вот все сердце Господа было к вот такому состоянию. Как он тебя вывел, Израиль, как он тебя полюбил, как деву Израиля, говорит, полюбил, потом женой его называл. Вот такой и оставайся. Они в своем сердце тянулись к Египту. Ну, хоть чуть-чуть, хоть на один день вернуться, у котлов посидеть хоть один раз, а потом опять вернемся. Помните, какая была печальная судьба? 1 Коринфянам 10 глава. Всех пали кости в пустыне. Ну, вроде, ну, не страшный грех сделали. Но Господь, если вывел тебя от Египта на 3 дня пути на эту дистанцию, вот так тебя полюбил, оставайся таким. Он будет иметь о тебе заботу. Нет, хоть один шаг, но хоть туда немножко в Египет. Друзья дорогие, вот теперь повторяется история. Израиль плохо помнил свою историю. Не взял себе уроки добрые. И вот когда пришел в ассирийский плен, и сразу научился там жить. Немного прошло времени, израильтяне уже не были такими пренебреженными пленниками. Пришло время, и к ихним рукам пришли земли, потом деньги. С ними уже стали считаться. Помните, когда пришли к отцу, к Иосифу, пришел отец и братья его, их спрашивал фараон, у вас какое занятие? Кто помнит, какое у них было занятие? Пастух и овец. Не ведем, не видите. Шиной, перинцы, ножцы, патриархи, ножцы, дженерация, дженерация, фарте бине. Мы пастухи, овец, поколение в поколение. Еще землю Господь заповедовал обрабатывать. Друзья дорогие, после ассирийского плена, Скажите, кто сегодня Израиль? Даже шутки ходят. Ты видел еврея с лопатой, лопату с моторчиком? Говорит, не видел. Когда началось вот это, то, что потерялось, и то, что приобрелось, уже цивилизованно они стали. Сегодня кто сегодня Израиль? Мы с вами сразу скажем, у них все деньги мира. Ну, правильно. Банки – это евреи. Курсы валют – это евреи. Это одна семья держит по всему земному шару. Ну, где вы видели еврея – земледелец или пастух овец? Ихняя беда, друзья дорогие, с ними и остается. Даже в наших сердцах сегодня такое закрадывается. Ну, что ты вот с этой сапой тянешь? В конце мешок кукурузы вот натянул. Ну, посмотри, вот там вот банками, процентами, арендами пошевелили, сделали сумму, и спина не мокрая, вот, и мешочек денег есть. И у нас вроде как будто зависть какая-то. Если бы мои дети выросли, тоже где-то там вот кем-то были при них, ну, неплохо было бы. Ну, что, как я вот с этими мозолями, вот, спина болит. И где-то у нас с вами внутри вот это желание, ну, чего мы вот такие вот отставшие. Смотрите, уже даже мир христианский, он уже немножко обцивилизовывается. А мы как-то вот все сзади и сзади. Друзья дорогие, апостол Павел пишет Римлянам 9 главе, что же потерялось у Израиля? «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Можно сказать, 2000 эта печаль продлевается – это Римлянам 9 глава, 2 стих. Почему непрестанное мучение, друзья дорогие? Вывел Израиль, скинию доверил, Писание, пророчество. И нужно было дождаться Христа и принять его. И вдруг вот это все потерялось по сегодняшний день. А что дороже, скажите? Христос или вот эти мешки с деньгами в ихних банках сегодня? Я уже не говорю, что если взять список, по столетиям, какая самая гонимая нация, самый страдавший народ на земле – евреи. И могу вам представить список, в каждом столетии, где их только били и убивали, грабили и сгоняли. Когда пошли восстания Бар-Кохба, Иерусалим разрушили, переименовали Эль-Капитолиной, то дал императору приказ, 500 лет, чтобы сюда еврей не вступал ногой, и это было строго исполнено. С Англии их выселили на 300 лет, и это было исполнено. Какой цивилизованной стране их не били, не грабили, не убивали, не сжигали? Назовите мне такую страну или такое столетие. Никогда такого не было. Что потерял Израиль, когда шел в ассирийский плен? Он только видел, как прожить, а мы с вами прочитали, Господь говорит, «Поглощен Израиль». Стал негодный сосуд среди народов. Потерял вот эту первозданность, как тебе Бог призвал, как Он тебя полюбил, так оставайся. Бог сам будет иметь заботу твою о всем будущих днях твоих, о хлебе твоем обо всем. Вот так оставайся перед Богом. Друзья дорогие, вот это сравнение здесь с ослом одиноко бродящим, это не унижение. Оно может послужить, как это? Израиль сравнивается с ослом, не в этом суть. Просто обратите внимание, в Библии всегда, когда отступление, то Господь берет какой-то отрицательный образ. А когда верность, то Господь берет какой-то небесный, высокий образ. Так оно логически. Давайте немножко познакомимся с вот этим осликом, с которым здесь вспоминается в Священном Писании. Он происходит от еврейского слова «пере», слово «пара», «быстро бегущий», ну, «дикий». А что дикому нужно быстро бегать? Давайте вместе ответим, дорогие друзья. Ну, пусть медленно ходит, подойти там, потрогать его, поговорить, погладить. Чего он должен быстро бегать? Чтобы никто не подошел. И чтобы мысли не было там, руку к нему протянуть или еще что-то там больше. Для чего они были пригодны, ослы? Люди так присматривались на него. Быстро-то он бегает быстро и свободу любит. а может походить вокруг него, как-то его приручить, для чего он был бы пригоден. Прикинули, посмотрели. Оказывается, тому, кому удалось приручить, то он тянул лучше лошади. И мы с вами читаем в книге пророка Исаии, что запрягали их, и они использовали на земляных работах. Это 30 глава, 24 стих. «И волы, и ослы, возделывающие поле». Оказывается, тянет лучше лошади. А насчет корма неприхотливый. То лошади попробуй там подобрать корм. А этот всю зелень срезал вдоль дороги. Кушает и благодарный. И еще куда их использовали по Писанию? Читаем 32 глава, 20 стих. «Блаженны вы сеющие при всех водах, посылающие туда вола и осла». Немножко стих так непонятный. Когда разливались реки, весенний разлив, потом вода уходила, и земля оставалась мягкой и мокрой. Так некоторые евреи думали, зачем мне тратиться на пахоту? Просто на вот эту мягкую мокрую землю раскидали рукой зерна и посылали вола туда и осла. А ну топайте ногами и втаптывайте в землю зерна. И они потом вырастут, и проблема решена. Оказывается, осел будет топтать целыми днями. Только покормить хорошо его, топчет. Присмотрелись на него, шкура у него. Лучший пергамент с его шкуры. Пергамент – это то, на чем раньше писали, книги делали. Но ослиц используют для верховой езды, а молоко было лечебное, высоко ценилось. Друзья дорогие, вот в этом стихе, что ушел Израиль в плен, скорбь Господня звучит, как осел одиноко бродящий, что-то потерялось. Перестал быть таким, каким создал Господь, стал цивилизованным. Друзья дорогие, осел, наверное, размышлял так, что, ну, приду я, ходишь вот по этой пустыне, ищешь траву, то найдешь, то не найдешь, или воду. А там хозяин воду и корм не подаст сам. Ну, ладно, там я буду тянуть этот груз целый день, но зато смотри, какое стойло красивое. И хозяин сам принесет, и я насыщусь. И зима придет, не буду искать там, как олени где-то под снегом шкрябать, найду траву, не найду. Работа кончается, и хозяин прокормит. Так он себе размышлял. А может быть, когда умрет хозяин, и меня рядом там где-то закопают и напишут, что на таком-то ездил сам такой-то. Вот, и звали его так-то. Ну, хоть такая почесть. И он его тянет. Взвешивает, прикидывает, и, ну, и тянет его туда. Но, друзья дорогие, когда вникли в суть, может, кто-то со слов даже думал, а может, и при храме там буду служить, и в какую-нибудь жертву попаду даже, что-то к небу подымется. Может быть. Но когда вникаем в суть, вот суть все-таки, что происходило, оказывается, его мясо никогда нельзя было ни в какую жертву приносить, отпадает. Ну, а потом думал, может быть, похоронят рядом с хозяином. Друзья дорогие, книга пророка Иеремии, 22 глава, 19 стих. «Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима». Оказывается, не похоронят. Кожу снимут, она на книги пойдет, на барабан самая лучшая кожа. Ну а почести? А почести вот туда, за ворота, там вороны склевали, и вот это вот все. И никогда никто, кто будет листать эту книгу кожаную, вот Павел пишет книги кожаные, не спросит, это из кого вот шкура? Ну, это с такого-то, такого-то. Никто никогда не спросит. И вот Господь скорбит о народе своем, почему вы пошли туда, устраиваетесь и надеетесь, что вашим детям, может быть, будет лучше, и вам при конце какие-то почести, устроения у вас кончится хорошо, и земное, и небесное. Думал ли народ вот израильский или не думал, дорогие друзья, когда шел и начинал приобретать себе друзей подарками? Давайте вспомним теперь с вами духовную сторону. Книга Второзаконие, 27 глава, 5-6 стихи. «И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего и возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему». Какие это цельные, друзья? Ну, дикий цвет камней – это серый. Нам он не нравится. Нам бы голубой, розовый, ну, серый, дикий какой-то. Вот такой, какой я создал Бог, такой и возьми. Ну, угловатый какой-то, надо, чтобы ровненький. Не трогай. Вот так сложи жертвенник и приноси жертвы, и Господь принимает. Дерево нам дикое тоже не нравится. Ну, что на такие мелкие кислые плоды? Вот если прививку сделать, были бы красивые и сладкие. Человек дикий, нецивилизованный, нам тоже не нравится. Какой-то он обособленный такой, вот. Ну, отсталый, примитивный какой-то, как из каких-то прошлых столетий. Нам тоже не нравится. Но, друзья дорогие, как Господь создал и призвал, пусть оно такое пред Господом и будет. Тем более народ Господень. Книга чисел, 23 глава. Помните 9 стих? «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Скажите, если бы сели два сильных президента мира сего и составляли список народов, Китай – это родина шелка, ну понятно, вносим список. Греция – это страна культуры, поэзии, древней, понятно. Скажите, а дошли до народа израильского, его как записать? Господь хотел, чтобы никак не записали. Бог и служение ему. А, ну а еще что дописать? А больше нечего писать. Друзья дорогие, между народами не числится. Не числится. Он там у Господа в списке числится. В этом мире он не числится. Когда-то жил народ израильский и скорбел немножко, потому что там одна нация происходила в архитектуре, другая нация превосходила их там в культуре, в живописи, скульптуры превосходили. Но зато народ израильский имел откровение Бога. В этом всем отставал, но в откровении, в познании Бога у него было преимущество пред всеми народами. И он у Господа числился там в списке. Вот эту нетронутость, друзья дорогие, Господь хочет, чтобы мы с вами сохранили до сегодняшнего дня. Как вам показать ее? Я ее не могу сегодня. Говорить только о ней, молясь Господу, могу говорить. Ну, а как ее показать? Вот что это такое, что сегодня мир хочет забрать, чтобы мы стали цивилизованными, чтобы мы потеряли? Как его сегодня показать? Когда-то перед Господом стояли два человека, Исав и Яков, и один другому предлагает: «Дай мне твое первородство». Это как его показать? Ну вот что оно, братья и сестры? А Яков говорит: «А что мне в этом первородстве?» Исав, да, прошу прощения. Исав говорит: «А что мне в этом первородстве? Вот эта тарелка стоит, ну понятно, а первородство – это понятие только». Понял потом Исав, что он потерял, или не понял, друзья дорогие? Кто помнит, где написано? В послании к евреям написано: «Со слезами плакал, готов был отдать 10 тарелок обратно». Все. Первое оно бывает первое, или оно потом вообще никакое не бывает. Второе оно не бывает. Второродство, говорит: «Отец, может, у тебя еще есть второе?» Нет, говорит, бывает первое, бывает только один раз. Потерялось, друзья дорогие. Вот давайте, например, в книге Откровения прочитаем вторую главу с первого стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Вот давайте сейчас загибать пальцы, перечислять. «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое. Не можешь сносить развратных. Испытал лжеапостолов и определил, что не лжеапостолы. Правильно сделал. Много переносил, много трудился, изнемогал». Но с таким списком только должен быть принятый в небо. Что говорит Господь? «Потерял первую любовь твою». Друзья дорогие, а что это такое, потерял первую любовь? Я вот, ну если связан с курсом, я очень внимательно тяну ухо ко всем проповедям. Стараюсь так помнить все их, вот дня моего покаяния. Пробую не забыть ни одной. Раз в год слышу проповедь за первую любовную. Господи, а ты ж скоро придешь. Мы усердствуем в делах, в служении, в изнеможении. Мы во всем стараемся. Раз в год в этом году я первый раз услышал проповедь о первой любви. А мне хочется о ней говорить на каждом собрании. Потому что, говорит, если ты не исправишься, я сдвину светильник твой с места. Друзья дорогие, а что это такое? Светильник души моей или светильник жизни моей, он сегодня сдвинет с места. Тогда что вообще со мной произойдет? Трудно сказать. А Господь говорит, нет, вот как с первой любовью ты явился предо мной, я тебя полюбил. Вот так до конца и стой. Не меняйся. Ни за какие деньги, ни за какие предложения, ничего. Так я тебя хочу найти, когда приду. Друзья дорогие, что у нас с вами происходит вот в сегодняшние дни? Внимательно смотрим друг за другом, за нашим хождением, за направлением наших сердец, занятий, за молодежью нашей сегодня. Чувствую, тянет быть прирученными. Пустыня как-то, ну, не то, не то. Ну что, вот как отцы, вот вчера вот, Николай Рафеевич Бойко, на работе всем говорит, покайтесь, на суде покайтесь. Вызвали там суд что-то выяснять, он пока выяснил, говорит, суде, покайтесь. Ну, что это за дикость такая? В КГБ вызвали, если не покаетесь, суд Божий на вас будет. Все разбежались. Ну что за человек, а? Потом судья говорит, слушай, надоел ты нам с твоим покаянием, давай едь обратно домой со ссылки. Приехал домой, покайтесь. Сегодня молодежь не такая, не так ли, братья и сестры? Ну не придешь же на фирму, на работу и начальнику с утра, покайся. Скажешь, дикий какой-то баптист. Надо же, ну, свое покаяние, вот ваш молитвенный дом, вот ваши праздники, а тут вот давай молчи и бери туда-сюда, что ты такой вот. И вот смотрим за молодежью, какое вот направление сердца, как мы с вами сегодня ходим. Мне моя покойная мама свекруха говорит, мне как-то мы спрашивали с нее, ну что вот это за болезнь у верующих с утра сходить на базар, потом прийти на собрание? Ну как-то мне сердце скорбит. Сначала высветились в той атмосфере, а потом уже пришли, так сказать, послужить Богу. Она говорит, а во время румын, вот спросите стариков, в понедельник был в том селе базар, вторник в том селе, потом в том селе, в воскресенье ни в каком селе и городе, в церковь. А когда же начался воскресенье базар? Говорит, когда коммунисты пришли. В 45-м году, вот уже остановилась эта власть, коллективизация. И давай, говорит, сделаем воскресенье базар и посмотрим, пойдут в молитвенный дом или на базар. Скажите, долго смотрели? Долго выжидали? Много воскресений коммунисты рассуждали. Уже пошел кто-то на базар вместо молитвенного дома. А в сегодняшний день... Вот станьте на перекрестке, где сюда на базар и сюда молитвенный дом. Посчитайте, сколько поворачивает туда и сколько сюда. Мы уже становимся так немножко... Нас не гонят туда, мы сами туда идем. Мне рассказывает такую систему магазинов метро. Я не знаю. Хлеб мы сами пеком, редко бегаем в магазин за хлебом. Через дорогу в такой будочке, там примитивный магазин. Купил, быстро выбежал. Ну, говорят, что есть магазины. Но там, говорят, вот если утром зайдешь что-то купить, то там как-то так вот, вот это еще посмотри, потом вот тут чашечку кофе выпей, потом вот там еще картинки посмотри, там вот интернет, телевизор, там можно вот дети, чтобы поигрались. И вышел вечером. Ну как это так вроде? Зашел на 5 минут купить и выйти, а там как-то так и еще, потом еще, потом еще. Интересно. Но, говорит, это еще не все. Вот строят магазины, говорит, на который заедешь в понедельник на машине, а выйдешь в субботу вечером. Там и машину отремонтируют, и подстригут, и поброют, и бассейн. И как-то так все построено, что и тебе, и детям, и жене там все, и тут машину помоют, и спросят, все-все. И вот придешь на собрание, значит, вторник, да, там, в пятницу, а где ж сестрички, хозяйки? В магазин пошли. Так когда пошли? В понедельник. Так сегодня пятница. Ну, они завтра выйдут. И в воскресенье придут сестры, хозяйки с невинными глазами. Братья, я в магазин ходила. Ну, в магазин же ходить надо. А я слышу, в Америке там есть город Лос-Анджелес, где все играют. Лас-Вегас. Там, если только заехал в город, уже надо сыграть. И с полицейским сыграть. И там с хозяином, со всеми. И когда выехал, выехал без денег. Будут ездить верующие в этот город или не будут? Но мир, он все вот смотрит на нас. День и ночь ведь кто-то сидит, рассчитывает психику покупателя. Каждый взгляд, каждый вопрос анализирует. Каждое его желание, что бы он еще хотел, спросит. И вот работает, работает, работает для чего? Ну, чтобы не были мы там, где должны быть пред Богом, а были вот там, где Он приготовил. Вот какая идет такая тихая, но очень напряженная работа, день и ночь идет над нами с вами. Мы вот проводим вторник разбор, и понятно, что церковь не вся, наверное, у вас тоже так. Воскресенье утром, слава Богу, все. Но во вторник чего-то не все. Братья и сестры, а где дети? На работе. И главное, мы смотрим друг на друга не со скорбью, что на работе, а вроде уже на меня смотрят, ну ты что, отстал от жизни, люди же на работе. И же думаю, завтра мне с упреком скажут. Так на работе он, то есть ну там, где и должен быть, братья и сестры, он там не должен быть. Или где он должен быть вторник здесь сидеть с открытой Библией? Я помню, раньше, в прошлые годы, годы гонений, брат, что тебя не видно на работе, на собрании? Так понимаешь, у меня там вот такая работа. Брат, меняй работу. Мы тебя хотим видеть пред Господом. Сегодня нас потихоньку мир приучит к мышлению, что собрание. Ты работы держись. И вот мы с братьями рассуждаем, идет вот этот вал американский, европейский, германский. Пойдите в Германию или в Америку, соберите на 2 дня молодежное. Вот, объявили, помолились и приехали. Только, говорит, когда государство даст 2 выходные на 1, 2, 9 мая, только тогда. А так, брат, целый год не трогай, все на работе. А 3 недели у вас курсы бывают? Нет, говорит, это уже никогда не будет. Ни у нас, ни у детей наших. Друзья дорогие, вот мир предлагает, и мы берем, и мы без борьбы сдаемся. Я понимаю, что хлеб нужен и работать нужно, но хоть бы мы молились об этом, хоть бы постились, хоть бы плакали, сказали: Господи, да не придет никогда на нас этот вал. Вот как ходим на собрание, помоги устоять и до пришествия Твоего, чтобы мы никому ни одно собрание не отдали. Имеем право так молиться? Имеем. Почему мы не вопием к Богу, друзья дорогие? А вал на нас запустили, самый серьезный, уже испытанный. Вот спрашиваем, вот эта проблема языка, которую брат вспоминал вчера, сегодня. Друзья дорогие, кто-то не понимает по-молдавски, кто-то не понимает по-русски. Трудно выучить язык. А давайте молдавскую спросим сторону. Скажите, русский не идет, английский идет? Идет. А русскую сторону спросим, молдавский никак не выучится, английский выучивается? Выучивается. Мне интересно, вот в Германии тоже проблема с детьми, по-русски не знают, только по-немецки надо говорить там. В другом, там на Украину, ну, приходится переходить на украинский язык. И везде спрашиваю, английский идет? Идет. А у вас тоже идет. Друзья дорогие, а если бы кто сегодня вот пришел в гости, смотрит, а он сидит, учит якутский язык. Что ты учишь? Ну как что, вот там сестричка маленькая такая, пыхтит, вот кряхтит, пробует Новый Завет перевести на якутский. Ну понятно, что она свой якутский знает, но русский плохо. А я бы хорошо русский знал и помог бы с якутским. Мы бы вдвоем сделали Новый Завет на якутском. И все бы посмотрели, не сказали бы, что ты такой дикий какой-то. Ну, Ломит цивилизацию. Мир цивилизованный английский учит. А ты какой-то взял язык каких-то шорцев там забитых. Ну что это такое? И вот потихоньку вот наблюдаем друг за другом. И что у нас происходит, друзья? Что с нами происходит? Нормально, если бы мы с вами учили, у нас больше 50 наций в братстве. Не все имеют еще Библию, Новый Завет на их языке. Нормально, кто-то из молодежи помолился, имея к этому способности, начал учить тот язык, тот язык, тот язык. Поеду, помогу, там несколько лет поживу. Ну нормально, нормально. А что нас тянет все время в ту сторону, а не в эту сторону? Потому что там предложение, там стойло, там корм, да? Там, может быть, похоронят с почестями. Друзья дорогие, похоронят или не похоронят? Я хотел вам показать одну фотографию. Мы, слава Богу, вот уже проводим 4-й год курсы библейские на Украине, в Виннице. Сейчас последний раз были, брат приносит мне книгу. На, говорит, вот эту книгу я тебе даю только до утра, утром, чтобы не вернул. Я так открыл немножко фотографии раскопки в городе Винница, где только в центральном парке раскопали землю, где люди ходят, вот качели, и вытащили оттуда 10 тысяч неопознанных трупов, только в центральном парке. Потом еще в том месте, в том месте, в том месте. Я так посмотрел, аж душа немножко так вздрогнула. Я говорю, да, брат, листай так эти фотографии, ну, картина, конечно, такая, душу сотрясает. Я говорю, ну а мы-то что с этим всем имеем? Он говорит, так там и братья наши. Вот те, которые в 30-е, 37-е годы, там их тоже, говорит, вот связывали руки, затыкали рот кляпом, с мелкокалиберки стреляли, бы не хватало чем стрелять, и туда в ров кидали. То же самое помнят, когда были у брата Вени Хоры, вот это Бутовский полигон, фотографии. Вот здесь, где цветы, вот эти рвы 5-метровые, 5 метров ширины, 5 глубины. Там наш брат Николай Васильевич Одинцов, там еще много братьев есть. Вы знаете, когда такую картину полистаешь, не по себе становится после этих фотографий. Ну вот мы с братьями сидели, листали, у меня вставал один вопрос в душе. Господи, понимаешь, что было трудное время? Сколько они перетерпелись. И разлука с семьей без права письмо написать. И битые были. И в каких условиях содержали. Но, Господи, почему ты не позволил, чтобы их хоть по-человечески похоронили? Почему их привозили по ночам, и два пьяных зэка кидали, как бревна туда? Ну, так же людей не кидают. Какой-то же есть порядок. Они там беспорядочно друг на друга, вот все нагромождены. Пересыпали известью, они сохранились, даже лица вытаскивают, узнают. Документы там, вещи находят. Известь все сохранила. Почему ты не разрешила, чтобы, ну, хоть в конце жизни похоронили верующие люди, помолились и предали вот Божьим порядком в твои руки? Почему так? Друзья дорогие, легко ответить на подобный вопрос? Нелегко. Скажите, в наши годы гонений сколько у нас было замученных братьев и сестер? Дата 13 августа, наш с вами долг, все это вспомнит, священный долг пред Господом. Сколько было замучено братьев и сестер? Давайте назовем цифру. Нет, это узники, а мучеников 30. Ну, 30 вы назовете. Вот спрашиваю молодежь, когда похоронили Ваню Моисеева? В 72-м году. А в каком году похоронили одного братика, который попал в те же руки, что Ваня Моисеев, в той же армии? Никто не знает. В 78-м году звали братика Виктор Седлецкий. Это племянник Седлецкого Карла Станиславовича, старшего пресвитера из трех церквей по Молдавии. Был очень способный юноша, горел огнем, стихи писал, пение пел, всем говорил о Христе. И на него присмотрели, что если он вернется с армии таким, то он что-то там в церкви сделает перемену, наверное, церковь выйдет с регистрации. И его отдали в эти же руки. И привезли в таком же гробу и в таком же состоянии все, что было на теле у Вани, у него было. Звали ее Виктор. Это село Хотин Черновицкой области, 78-й год. Но срочно побежал туда Седлецкий и пишет докладную. Я все сделал, чтобы никто об этом ничего не узнал, и тихо похоронили. Поэтому вот до сих пор тишина. Но мы имеем право назвать его в числе 31. Наш с вами святой долг, да, назвать и его в числе 31. Он был юношей, который любил Господа больше всего на этой земле. Друзья дорогие, кого не разрешил Господь нам с вами похоронить по-христиански? Вы не вспомните. Даже Храпов в тюрьме умер, и по законам тюремные должны были привязать бирку с номером на ногу и бросить ту общую яму. Его отдали и похоронили. И переберите все биографии по книге, подражайте вере их. Кого погребли ослиным погребением? Никого. Потому что путь наш, он путь Христов. И здесь Господь управляет всем. За дело Христово, за дело Евангелия. Были мучены, отдали жизнь свою, но Господь оказал последнюю почесть и были погребены по-христиански, церковью. Так теперь мы с вами попробуем ответить на вопрос, а почему в 1937 году так получилось? Нечеловеческим погребением бросали туда, как попало, загребали бульдозером и снова. Почему так произошло, друзья дорогие? Большой шаг в 20-е годы сделала церковь к миру сему, к его предложениям. Если я вам прочитаю, вот, например, съезд 1926 года, и какие там были пункты, я вам только перечислю несколько пунктов. Большой братский съезд ивановских христиан, солидное представительство со всей России рассуждает над пунктами. Вести себя по учению Иисуса Христа. Хороший пункт. Следующий. Изучать науку, распространять научные знания. Не должно быть ни одного неграмотного, пытаться достичь высшего образования. Ну что, плохой пункт? Развивать литературу, музыку, архитектуру, живопись и скульптуру. А то что это, молитвенные дома и ни одной скульптуры. Так рассуждали тогда. Улучшать промышленность, сельское хозяйство, евангельские яблоки, пшеница и птицы должны быть лучшими по сравнению с другими. Порядок и красота в домах, в сады и цветники. Чистота, дома окрашены в приятный цвет со стихами Священного Писания. Воздержание от алкоголя и упражнение благотворительности. Плохие пункты, друзья дорогие. Неплохие пункты. Но чем веет? Веет полной прирученностью. Вот будут носить поклажи мира сего, им дадут возможности, им дадут хорошие зарплаты, устроения, домы. Но носите поклажу мира сего. Не бремя Господа нашего Иисуса Христа, оставьте его, а берите, грузите, мир вас погрузит, и будете носить. И сделали шаг, чтобы носить. И кто-то надеялся еще на какой-то почет от мира сего. Отец Грачева, который написал вот эту книгу «В Иродовой бездне», так работал, что заработал звезду Героя социалистического труда, будучи верующим членом церкви. Какой у него был конец, это уже другой вопрос. Но ему казалось, что так оно будет. И на земле почет, и потом к небу вознесется какая-то жертва его. Друзья дорогие, хотелось, чтобы вот эти пункты какой-то нашли отклик в сегодняшнем нашем с вами сердце. Вспомните вот эти рвы пятиметровые. И вот некоторые братья спрашивают, а завтра вообще гонения будут или не будут? У некоторых уже тревога в сердце пробуждается, что что-то не так. Так не будет, как есть сегодня. Что-то завтра поменяется. Обоснованная тревога, правильная тревога. На завтра готовят рвы 10 метров ширины, 10 глубины. Но нам сегодня не видно об этом. Мы никак не можем остановиться. Нам предлагают, нас тянут. Вот. И говорят, давайте. Раньше, вот помню, баптист работал на заводе, брат. Так это секретарь парторганизации, у него головная боль была. Каждый день вызывает в райком, райисполком. Он его вызывает, говорит, да лучше б 7 лет завод план не выполнял. Мне было бы легче отчитаться, чем за тебя одного баптиста. Он говорит, ну а чем я виноват? Я работаю. Да вот то, что ты баптист, вот, понимаешь или нет? А сегодня, когда баптист идет на работу, к нему выходят с улыбкой и говорят, вот это да, это хорошо. Так мы же тебе можем доверить и это, ты же не воруешь. И вот это же, ты честный. А, занятый? Ну, мы добавим зарплаты. Собрание. Да, ставь собрание, в воскресенье пойдешь в собрание. Давай мы тебя нагрузим, вот, и будешь нести. И мы сегодня идем, говорим, грузите, понесу. Вот в такое мы с вами сегодня входим время. Грузите. Только, соответственно, корм там, стойло и прочее, согласен. Друзья дорогие, что-то пред Богом теряется. Как бы хотелось, чтобы вы не о гонениях думали. Это не та беда, что кого-то побьют, или даже, допустим, Господь убьют, не беда. Беда, что вот это первое, первая любовь, первородство, такой, как ты есть, первозданный сегодня теряется, и мы спокойно на это смотрим. Вот тут вопиять надо со слезами, Господи, не отдам, ни за какой корм не отдам. Вот такой, какой есть, такой я останусь до конца дней, дикий. Как-то брат в прошлом году звонит с Германии, говорит, у нас открытие молитвенного дома было. Ну хорошо, пришлось там быть у них. Первый день для церкви, второй день для властей города сего, для корреспондентов, для мирских. Потом, говорит, о нас в газете написали. Что ты скажешь? Я говорю, начинайте плакать. А он молчит. А почему плакать, друзья дорогие? Пойди сфотографируй дикого. Получится? Только аппарат двинул, от него уже пыль столбом. Ну, дикий. А вот этого прирученного, цивилизованного, накрыл, стоит. А ну, дай пряник, встань на две задние ноги. Пожалуйста. Что еще? Ну, прирученный. И давно прирученный, и хорошо прирученный. Ну, все, что надо. Так или там, какую там все один. Ну, все, все он сделает. А дикого бесполезно. Дикого бесполезно, друзья дорогие. Иов пишет в 40 главе, 10 стихе. Вот бегемот, который я создал, как и тебя. И вот дальше пишет его. Сделает ли он договор с тобой? Возьмешь ли его навсегда себе в рабы? 27 стих. Клади на него руку твою и помни о борьбе, впредь не будешь. Пималовнеш скрис майклар суне. Пуни мы напиел. Ведь сине минти делупти, ну вей майфа чаша. Дече, так и сэлбэтэчун, один сэлбэтэчун. По-молдавски еще яснее звучит. Подойди к бегемоту и попробуй его погладить, приручить и запрячь в плуг, потому что выгодный. Он вместо трактора трехкорпусный берет. А потом, скажи, иди обратно в свою воду. Так когда пойдешь к нему приручать, у тебя и охота пройдет приручать. И будешь вспоминать, и другим скажешь, слушай, бесполезно. Вот 41 глава, надежда тщетная. И другим скажешь, да, оставь его, потому что дикий из диких, никогда ничего не получится. Друзья дорогие, какие мы с вами сегодня? Мир сегодня на нас с вами поглядывает и не делает так рукой. Да, бесполезно. Говорят, что можно сегодня с баптистами найти как-то общий язык. Что-то, если так вот поговорить долго, походить, попредлагать, то что-то можно найти. Вот это трагедия сегодняшнего дня, друзья дорогие. Вот это трагедия сегодняшних дней. Недавно весной пришлось быть в Северном объединении на курсах участвовать. Ну, а там Прибалтика приехала, а немцы через Прибалтику там частенько ездят. Приехало и несколько немцев на курсах, и мы с ними беседуем. Брат рассказывает, вот ввели эту программу распутную, или как ее правильно назвать, забрал детей из школы, они мне 500 евро штрафу заплатил, опять 500 евро штрафу заплатил. Потом приходит представитель властей, бургомайстеру туда, и говорит: а что ты вообще думаешь дальше делать? Он говорит: да мы вот всех детей заберем, сделаем школу христианскую при молитвенном доме. А мы, говорит, готовим закон, чтобы больше 10 не собираться, и мы вам это не разрешим. Закроем школу и молитвенный дом. Что ты еще будешь делать? Буду платить штрафы, но вам не отдам. Так дальше будет штраф 1000 евро, потом 3, потом 5, потом 10. Что ты будешь делать? И он нам спрашивает: братья, что нам делать? Потом говорит: дом забираем и детей забираем. Не хочешь отдавать нам программу? В детском садике с будущего года вводим программу, вот эту, распутных дел учить детей. И все равно отдашь, и все равно мы научим. Что ты будешь делать? И он нас с вами, нас спрашивает: братья, что вы посоветуете нам делать? Друзья, дорогие, что ему посоветовать делать? Мы говорим: пока раньше, собери детей и переезжай сюда. Вот та семья, у которой мне пришлось быть в гостях, они вот сейчас получают паспорта через месяц, переезжают брату Пете в село. Я вчера спрашиваю, говорит, уже дом купили, мы им корову уже подарили. Сейчас они переезжают с паспортами. И этот брат немец говорит: так мы пошли к министру и говорим, что делать? А замминистра говорит: в 24 часа вас вот таких диких отпускаем обратно в Союз. Всем подпишем. Не хотите быть как цивилизованные? Идите обратно в свою Россию. И мы говорим: брату дорогой, вот пока тебя отпускают, еще есть возможность что-то продать и здесь купить, переезжай потихоньку, потому что завтра вы ожидали великих почестей там, что вы будете и жертву Богу, и в почете, и дети обеспечены. Завтра вас выкинут за ворота Германии, и на этом все кончится, ваша история. Так оно будет или не так, друзья дорогие? Вот вникайте в историю, вникайте в Писание. У вас сейчас в мыслях Америка, да? Америка на очереди после Германии. Там начнутся такие дела, которых, если вы услышите, у вас в ушах зазвенит. Призыв мой, дорогие друзья, чтобы сегодня вот и к покаянию мы зовем. Но у меня к вам очень большая просьба. Поправьте вот этот светильничек, если он стал склоняться вот эту сторону прирученности цивилизации. Потому что если мы не поправим, Господь говорит: я приду, сдвину светильник твой. У меня есть вот эти фотографии, показываю друзьям на курсах, где пришлось быть в музее, орудий казни Средневековья, где мучили наших братьев за веру евангельскую. Но брат, который снимал эти фотографии в этом музее, подошел один человек и говорит: смотрите, смотрите, для вас готовится сейчас нечто более, чем то, что ты видишь. Вот спрашиваю, друзья, о гонениях. Зимой на конференции, я не помню, за последние столько лет или десятилетий, Геннадий Константинович первый день говорил 2 часа, просидел до конца. Второй день говорил 2,5 часа и просидел до конца. Я вспоминаю, думаю, даже на съезде такого не было. Почему? Потому что он чувствует напряженность последнего времени. И он думает, хоть еще 2 дня побыть с народом, вообще не успеть сказать все, что должен сказать и предупредить, дабы не уснул кто-нибудь сном смертным. Потому что он говорит: взрыв в Туле. Если он уже не потряс и не пробудил, чтобы сделать ревизию, остановиться на путях своих, ну что еще мы можем ждать? Пусть Господь поможет, друзья дорогие, бодрствовать и поправит светильничек веры нашей. Аминь.